Бишкекте саат 8 болду, да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 19 декабрь күнгө дүйшөмбү, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача орусиялык айрым телеканалдарга жарнак жайгаштырууга уруксаат берген мыйзам долбоору талаш жаратууда.
Жанагы энергетикада Шишовтун схемасы деген бизде бир түшүнүк бар эмеспи? А бул дагы ошол реклама жаатындагы ошо мурунку эле автордун технологиясы бул.
Сирияга жихатчы болуп жөнөп кеткендердин көбүнүн дайыны жок. Муну Азаттыктын тажик кызматынын соңку иликтөөсү көрсөттү.
Борбор Азиядан Сирия жана Иракка келген согушкерлер орточо менен 3 айдан 6 айга чейин гана жашашат.
Алдыдагы программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк прессага сереп жана илим жаңылыктар болот. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Иорданиянын Карак шаарында согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Алардын 7 полиция кызматкерлери, 2 жергиликтүү жакын тургун, 1 канадалык турист, дагы 27 киши жараат алды. Иорданиянын жалпы коопсуздук боюнча мекемеси жекшембиде билдиргендей, согушкерлер полициянын патрулуна кол салгандан соң туристтер көп барган орто кылымдарда курулган сепилдин ичине кирип жашырынып алышкан. Бул кол салуу өлкөдө акыркы жылдардагы эң олуттуу булоон катары сыпатталууда. Азырынча эч ким жоопкерчилик ала элек. Согушкерлердин ким экени да беймаалым. Алар кирип алган сепилде белгисиз сандагы туристтер да бар экени кабарланды. Иордания Ислам мамлекети радикалдоону каршы АКШ баштаган коалициянын мүчөсү. Коңшу Сирия менен Ирактагы согуштардан бул мамлекетте жабыр тартып келүүдө. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарындагы калаабыдан улам курман болгондорду эскеришет. Тынчтык жыйыны 20 декабрда Горки сейил багында өтөт. Уюштуруучулардын бири Русланбек Назаров Азаттыкка билдиргендей, алар дүйнө элин Сириядагы согушту токтотууга чакырган жазууларды көтөрүп турушмакчы.
Ал жерде эч кандай микрофон берип кимди бири сүйлөтүү, ушулган эч нерсе болбосун деп чечтик. Болгону айтчу сөзүбүздү барактарга жазып алып чыгабыз. Жана ошо Куран окуп бир жарым саат 40 мүнөт турабыз да ошо менен тарайбыз.
Алепподо жакын тургундарды тынч жака алып кетүү иштери эл ташыган автобустарга кол салуулардан улам үзгүлтүккө учурап жатат. 18 декабрда калаадан 350 адам чыгарылды. Орусиянын аба соккулары колдогон өкмөт күчтөрү менен Башар Асаттын бийлигине каршы козголоңчулар ортосундагы салгылашуудан улам акыркы күндөрү шаарда абал курчуп кетти. Сирияда калаба башталган 2011 жылдан бери 100 000 адамдар набыт болушту. Ал тапта Сирия калабасын жайгаруу боюнча сүйлөшүү Астанада өтөөрү маалым болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Сирияда салгылашып жаткан тараптарды малага келтирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү Астана шаарында өткөрүүнү каалайт. Президенттин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, Орусия менен Түркия ортосундагы макулдашуу жыйынын өткөрүп берүүгө Казакстан даяр. Бул тууралуу Назарбаев Орусия жана Түркия президенттери менен телефондо сүйлөшкөн учурда айткан. Азырынча датасы анык эмес. Москва менен Анкара Алепподо жакын тургундарды эвакуация кылуу боюнча сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылышуудан. Украина Донбасста 5 аскерин жоготту. Бул акыркы айлардагы эң айыгышкан атышуулардын натыйжасы. Өлкөнүн антитеррористтик операциялар боюнча борбору билдиргендей, 5 аскер Светлодарск деген шаарчага жакын жердеги атышууларда мерт болуп, дагы 6 жараат алды. Украина тарап ошондой эле 18 декабрда таңга маал башталган атышуулардан 20 согушкер жок кылынды деп ырастоодо. Азыркы атышуулар учурунда оор артиллерия жана ири калибрдеги башка курал жарактар да колдонулганы маалымдалды. Жекшембиде Украина аскерлери менен оор атышуулар болгонун орусиялык жана орусиячыл жикчилдер жарыялаган Луганск элдик республикасы менен байланышы бар маалымат агенттиктерде кабарлады. Бирок алардын айтымында Украина тараптын жоготуусу 5 аскерден көп. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сапары менен 18 ноябрда Индияга кетти. Сапар учурунда Индия президенти Пранаб Кумар Мукерджи, вице-президент Мухаммед Хамид Ансари, премьер-министр Нарендра Моди менен жолуга жана Кыргыз-Индия бизнес форумуна катышат. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, 21 декабрга чейин улана турган сапар алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Индиядан келгенден кийин Алмазбек Атамбаев Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтө турган жамаат коопсуздук келишим уюмунун бейформал саммитине катышаарында маалымдалган. Январдын башында Кытайга иш сапары белгиленген. Айрым бул акыттар Атамбаев жакында Өзбекстанга да бараарын маалымдашууда. Серепчилер референдум менен шайлоонун жыйынтыгын талкуулашат. Кыргызстанда 11 декабрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум бүгүн Бишкекте серепчилердин, активисттердин жана саясий мамлекеттик ишмерлердин катышуусунда талкууланмакчы. Аны баш мыйзамды өзгөртүүгө каршылык билдирип келген активисттердин конституциялык кеңешме түзүү кыймылы уюштурууда. Маалыматка караганда тегерек үстөл саясатта дайыма кыймыл болуп турушу керек деген максатты өтөт. Катышуучулар акыркы саясий жараянга берилген оң жана терс бааларды талдашат. Ага борбордук шайлоо комиссиясынан өкүлдөр да чакырылган. Жыйындын соңунда резолюция кабыл алынат. 11 декабрдагы референдум жана шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 40% ашууну катышкан, алардын 80% жакыны баш мыйзамды өзгөртүүнү колдошкон. Жаңы жылга карата Ала Тоо аянтында тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн күйгүзүлөт. Ал улуттук оймо чиймелесиндеги чырактар менен жасалган, узундугу 25 метр. Бишкек мэриясына билдиришкенде, улуттук филармониянын алдында сейил бактарда райондук акимчиликтердин имараттарынын маңдайына да майрамдык балатылар тургузулмакчы. Ошон эле шаар бийлиги мекемелер арасында эң мыкты жаңы жылдык жасалга боюнча да сынак жарыялаган. Андан тышкары майрамдык балатылар Кыргызстандагы ар бир облустун жана райондун борборун да болот. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында маал-маал менен кар жаайт, жолдор тайгалак жана тоңгулук тоолуу аймактарда кар күрткүсү пайда болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көлүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында -1-6, Баткенде -4 +1 чейин, Ош Жалал Абад облустарында -3 + 2 чейин, Ысык Көлдө 0-5 градус суук, Нарында жана бийик тоолуу аймактарда -9-14. Бишкек шаарында маал-маал менен кар жаайт, абанын температурасы -1-3. Кыргызстандын медиа коомчулугу парламенттин Орусиялык биринчи канал РТР жана НТВ сыяктуу чет элдик телеканалдарына жарнак жайгаштырууга уруксат берген мыйзам долбооруна каршы чыкты. Бул демилге ишке ашса мурдагы бийлик режимдеринин тушундагыдай жарнактан түшчү ири киреше агымын бир колго топтоп жергиликтүү телеканалдарды банкротко алып келет деген кооптонуу күч. Муну парламентке алып чыккан маданият жана маалымат министрлиги комментарий берүүдөн баш тартты. Кончбек Жолдошов теманы улайт.
Жогорку кеңеш 14 декабрь күнү чукулунан эле теле жана радио берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү карады. Анда санариптик форматта соц пакетке киргизилген Орусиялык биринчи канал РТР жана НТВ сыяктуу телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга кайрадан уруксат берүүнү караган ченемдер киргизилген. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев учурда медиа коомчулук муну атамекендик телеканалдардын каржылык абалына жана өлкөнүн маалымат коопсуздугуна урула турган сокку катары кабыл алганын белгиледи.
Медиа коомчулуктун кээ бир өкүлдөрү бул мыйзам долбоору жөнүндө өздөрүнүн пикирлерин айтышты, ага абдан терс баа беришти. Бул биздин улуттук телеканалдардын финансылык абалына абдан чоң бут тосмой болуп атат да, алардын жана банкротствосуна чейин алып бара турган демилге катарындай көрүнүп жатат. Анткени авторлор көмүскөдө жашыруун кимиси иштеп чыккан белгисиз. Кээде эмнеде болуп атат? Келип туруп бул депутаттар өздөрү көп колдонгон маалымат коопсуздугуна бул түздөнчүс абдан бир чоң коркунуч. Бул чет өлкөнүн телеканалдарынын бизнес кызыкчылыктарын эле лоббировать эткенде болуп атабы же андан да бир башка заказ кылып атышабы деген. Ошон үчүн бул долбоор чоң суроолорду туудуруп атат да.
Жогорку кеңеште бул мыйзам долбоору кызуу талкууга алынды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Наталья Никитенко анын концепциясы биринчи окууда башкача кабыл алынып, экинчи окууга таптакыр таанылгыс болуп оңдолуп келгенине таң калды. Депутаттар чет элдик телеканалдарга жергиликтүү жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турган болсо, анда атамекендик телеканалдар жарнактан түшө турган кирешеден куру жалак калат деп тынсызданышты. КСДП фракциясынан депутат Дастан Бекешев аталган мыйзам долбоору комитетке кайрадан кароого жөнөтүлгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Жөтөп катачылыктар болгон, ошол республикада жүрдү, фракция сунуштарды беришкен. Мен ошол сунуштар менен макул эмесмин. Алар айтып атышат, ошол эле чет өлкөдөн каналдар социалдык пакетке кирсе, алар рекламаны кылса болот деп ушуну жазып атышат да. Эми бул туура эмес, ошол эле ОРТ деген, РТР деген каналдар алар контентти кылышпайт бул жерде.
Белгилей кетүүчү жагдай 2005 жылга чейин Орусиялык РТР жана биринчи каналга жергиликтүү жарнактарды жайгаштыруу жагы Мурдагы президент Аскар Акаевдин үйү бүлөсүнө таандык, медиа холдингтин астындагы Айрек көрнөк жарнак компаниясына таандык болчу. Бул жагдай мына ошол учурда жергиликтүү телеканалдарды жарнактан түшүү кирешеден куру жалак калтырган. Мына ошондон соң кирешелүү бул бизнести кийинки президенттин уулу Максим Бакиевке таандык деп саналган Лента компаниясы ээлеп калган. ЛТР телеканалынын мурдагы жетекчиси Нурлан Шакиев учурда мына ошол схемаларды кайрадан жандандырып, тармакты бир колго топтоп алуу аракеттери башталганын байкаган.
Өтө чоң финансылык каражат булагы да. Азырдагы мурда эле технологтор билет бул жакта кандай чоңчүлүктөр жатканынчы. Ошолордун эле колунан келип жасалып аткан иштер. Азыркы ошол мыйзам авторлору негизи көмүшкөдө да. Жанагы энергетикада Ширсофттун схемасы деген бизде бир түшүнүк бар эмеспи? А бул дагы ошол реклама жаатындагы ошо мурунку эле автордун технологиясы бул. Ошолордун эле схемасы бул. Ошонун негизинде мынагы Айрек аркылуу аябай чоң каражат топтошкон. Азыр деле ошол бир чоң баягы каражат топтоочу даяр, бирок ачыкка чыга элек рекламалык агентство деп койсок болот мисалы үчүн. Ошон үчүн бунун бардыгы саясат, ошол авторлор, ошол эле долбоор бул.
Мыйзам долбоорунда аталган телеканалдарды чагылдырууга кеткен чыгымды жапкан өлчөмдө гана жарнактарды жайгаштырууга уруксат бериле турганы көрсөтүлгөн. Эске сала кетүүчү жагдай, аталган орусиялык телеканалдарды Кыргызстанда көргөзүү үчүн мамлекеттик бюджеттен жылына 50 миллион сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турузда эми маек менен улантабыз. АКШнын Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Даниэль Байер Венада өткөн маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча жыйындан кийин Борбор Азиядагы сөз эркиндиги жана адам укуктарынын урунтуу маселелери боюнча суроолорго жооп берди. Маекти Гүлайым Ашакеева жүргүздү.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев расмий түрдө кызматына киришти. Бул өлкөнүн жаңы бийлигине үмүт арткандар арбын, ал эми Кошмо Штаттар Ташкенттен эмнени күтөт?
Well, obviously coming out of 25 years under Mr. Karimov.
25 жыл Каримов мырзанын бийлигинен кийин Өзбекстанга тарыхтын жаңы барагын ачууга мүмкүнчүлүк болду. Эми бул өлкөнү ачык айкын, эркин жана демократиялуу эрага кош келиңиз деп айталы. Ушул ай башында өткөн шайлоодо эки күнүн байкоочулары тынчсыздана турган бир катар нерселерди көргөнү менен эл аралык миссия шайлоого көз салууга мүмкүнчүлүк алды жана мурдагы шайлоолорго салыштырмалуу ачык айкын өткөнүн көрсөткөн бир катар аспекттер бар. Өзбекстандын эли жана жетекчилиги үчүн эри шаркак чыныгы прогресс жасоого мүмкүнчүлүк катары көрүүгө болот. Шайлоодон кийин эки гана апта өттү. Андыктан кандайдыр бир бүтүм чыгаруу азыр өтө эрте. Кошмо Штаттардын позициясын айтсам, биз Өзбекстандын эли жана бийлиги менен иштешүүгө даярбыз. Демократиялуу келечек үчүн биз буга чейинки кызматташынын багытын колдоону уланта беребиз.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Өзбекстандагы бийлик көзөмөлдөгөн бейөкмөт уюмдарга техникалык, айрым учурларда финансылык колдоо көрсөтүп жүрөт деген сындар көп айтылат. Өзбекстандын шартында мындай сын канчалык жөндүү?
First of all, one has to address the phenomenon of GONGOs or government controlled NGOs.
Адегенде бийлик көзөмөлдөгөн бейөкмөт уюмдардын табиятына карасак, мындай уюмдар бийликтин кысымы күчтүү, жарандык коом өзүн коргой албаган өлкөлөрдө түзүлөт. Мына ошол жерлерде иштер расаналдаштыруу максатында жасалма жарандык коомдук уюмдар түзүлөт. Мындай уюмдар түзүлгөн жерлерде бийликтин кысымы күчтүү экенин, жарандык коомдун алсыздыгын көрсөтөт. Эки кугам үчү өлкөлөрдүн аймагындагы биздин өкүлчүлүктөр коомдогу активдүү жарандарды ойготуп, эки күнүн алдына койгон милдеттерин бирге ишке ашырууда алгылыктуу иштерди жасап жатат. Жарандарды активдештирүү үчүн ар кайсы өлкөдө ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Эки күнүн платформасын жарандык коомду өнүктүрүүгө колдонууда. Андан бийликтер менен жарандар бирдей үзүрүн көргөн өзгөрүүлөргө жол ачат.
Эки ай мурда Варшавада эки күнүн демократия жана адам укуктар боюнча бюросунун жыйыны өтүп, ага кыргыз жана тажик оппозицияларынын мүчөлөрү да катышкан. Бул болсо кийин Бишкек менен Душанбеде бийликтин бир топ сынын пайда кылды. Ал тургай эки күнүн Душанбедеги кеңсесине таш ыргытып, кол салууга чейин жеткен окуя болду.
You know, HDIM has been around for the meeting that you referred to in Warsaw.
Варшавадагы сиз айтып жаткан жыйын ондогон жылдардан бери өткөрүлөт. Анын бир артыкчылыгы жарандык коомдун активисттери, анын ичинде өз өлкөсүндөгү бийликти сындагандар бийлик өкүлдөрү менен чогуу бир столго отуруп, өз тынчсыздануларын билдире алат. Айрым учурда андай талкууларда талаш-тартыш катуу жүрсө, айрым учурда жайбаракат маанайда өтөт. Бул платформанын эң башкы мааниси жарандык активисттер бийлик өкүлдөрүнө түз кайрылып, өз ой пикирин билдире алышат. Ал эми өкмөттүн өкүлдөрү таарынып же форумду таштап чыгып кеткенде биз маселенин алар көргөн тарабын укпай калып жатпайбызбы? Биз болсо өкмөттүн оюн алардын оозунан угууга кызыктарбыз. Мындай учурларда түшүнбөздүктөрдөн улам маселенин экинчи өңүтү талкууда айтылбай калат. Кошмо Штаттар бул жаатта үлгү көрсөтүп, андай сын пикирлерди толугуабыз. Биз туура көрбөгөн нерсеге макул эмеспиз деп айтабыз. Бизди чындап сындап жүргөн оппозицияда эместердин айтканын да угуп, ага жооп берүүгө даярбыз.
Even when it comes from people who we don't think are particularly well positioned to criticize us.
Казакстанда бийлик эркин журналист блогерлерди коркутуп үркүтүп ал тургай абака салганына мына күбө болуп жатабыз. Мындай көрүнүшкө ЭКК'нун реакциясы кандай?
We've raised our concern with specific cases in Kazakhstan several times recently.
Соңку кезде эле Казакстандагы мындай бир нече факт боюнча тынчсыздануубузду билдирдик. Жыл башындагы жер реформасы боюнча нааразылыктын катышуучуларынан тарта жакында эле Макс Бокаевдин ишине тынчсыздануу билдирдик. Эл аралык милдеттенмелер менен укуктардан тышкары көңүл бура турган дагы бир маселе буларга чыккан соттун чечими. Албетте, алардын соту өз конституциясына ылайык чечим чыгарат. Биз көтөргөн маселелердин бири казак конституциясы адилет соттук териштирүүнү камсыздоого кепилдик бериш керек. Бул Казакстанда соттун чечими сот жообуна тартылып жаткан активисттер менен нааразылыкты уюштуруучуларды коргоодо баш мыйзамда каралган кепилдиктерге шайкеш деп айтууга туура келиш
керек.
АКШнын Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмундагы элчиси Даниэль Байер менен маекти уктуңуздар. Маекти Гүлайым Ашакеева даярдады. Бишкекте саат 8:16 өтөт. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Иорданияда согушкерлердин колунан 10 адам мерт болду. Бишкекте активисттер Сириянын Алеппо шаарында калабадан улам курман болгондорду эскеришет. Акция эртең өтөт. Президент Алмазбек Атамбаев 3 күндүк мамлекеттик сапар менен Индияда жүрөт. Украина чыгышында 18 декабрь күнү айыгышкан атышуу болуп, Киев 5 аскерин жоготту. Жикчилерден 20 адам жок кылынган кабарланууда. Серепчилер жана активисттер 11 декабрда өткөн референдум менен шайлоонун жыйынтыгын бүгүн талкуулап, саясий өнөктүк боюнча резолюция кабыл алышат. Жаңы жылга карата Бишкектеги ала тугай антына тургузулган башкы балатынын чырактары бүгүн көйгөзүлөт. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Сирия жана Иракка кеткен көпчүлүк тажикстандык жихатчылар мекендеги жакындары менен байланышпай калганын Азаттыктын тажик кызматынын соңку иликтөөсү көрсөттү. Алардын басымдуу бөлүгү 6 ай же 1 жылдан бери туугандарына чалбай калган. Социалдык түйүндөрдө экстремисттик пропаганданы жүргүзгөн айрым тажикстандык согушкерлер да интернеттен көрүнбөй калганы байкалууда. Али Токтокунов толугураак баяндайт.
Куляп шаарынын тургуну Майрамбы Олимова Ирактагы кызы Гүлрү менен акыркы жолу жайында сүйлөшкөн. Гүлрү күйөөсү жана 3 баласы менен 2015 жылдын январь айында Сирияга кетип калган. Алар Орусиядан Түркияга келип, ортомчулар аркылуу Сирияга өтүшкөн. Гүлрүнүн күйөөсү жарым жыл ичинде мерт болуп, үй бүлөдөгү 4-үнчү ымыркай атасынын өлүмүнөн кийин жарык дүйнөгө келген. Майрамбы Олимованын айтымында, бир жыл мурда анын кызы жана неберелери Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери менен кошо Ирактын Мосул шаарына жер которушкан.
Кызым кырдаал кооптуу экенин, шаарды күн сайын бомбалап жатышканын, бул анын акыркы телефон чалуусу болуп калышы мүмкүндүгүн айткан,
деди Олимова. Гүлрү апасы менен коштошуп, эгер чалбай калсам, тиги дүйнөдөн көрүшөбүз деп айткан. Майрамбы Олимова сыяктуу эле Хамадони районунда жашаган Салом Юнусов да Сирияга кеткен 11 жакынынан кабар ала албай келет. Анын уул кызы үй бүлөсү менен согуш майданына кетишкен. Акыркы жолу Салом карыя уулу ок кочканын, күйөө баласы жарадар болуп оор абалда жатканын уккан. Бирок жарым жылдан бери кызы да келини да байланышпай калган. Социалдык тармактарда экстремисттик пропаганданы катуу жүргүзгөн Парвиз Саид Рахмонов аттуу тажик жараны бар эле. Ал Москвадан Иракка кетип атын Абу Довуд деп өзгөртүп алган. Ал кезинде Сирияга кеткен тажик милициясынын мурдагы полковниги Гүлмурод Халимовдун кайрылуусун тараткан. Бирок Абу Довуд өткөн жылдын соңунан бери интернеттен жоголуп кетти. Азаттыктын тажик кызматы согушкерлердин катарына кошулуп, дайыны чыкпай калган дагы бир канча адамдын жакындары менен сүйлөшкөн. Иракта да, Сирияда да Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операциялар күчөгөнү маалым. Борбаразия боюнча эксперт Ноа Такер Борбаразиядан барган согушкерлер Ислам мамлекети экстремисттик тобунун төмөнкү тепкичинде турушаарын муну эл аралык уюмдар иликтөөлөрү көрсөткөнүн айтууда.
Борбаразиядан Сирия жана Иракка келген согушкерлер орточо менен 3 айдан 6 айга чейин гана жашашат. Алардын саналуу бөлүгү гана аман калышат, себеби катуу кармаштар жүрүп жатат. Алар согуш тилкесинде тирүү калса да, жангечти жардыруулардын жасоого мажбурланышат. Муну борбор-азиялыктардын арасынан көп көрүп жатабыз.
Эксперт кошумчалагандай, күрд жоочулары согуш тилкесинде борбор-азиядан чыккан террорчулардын сөөктөрүн көп табышаарын айтышкан. Борбор-азиялык жихатчылардын арасында согуш тилкесинде эмес, ашпозчу сыяктуу тейлөө кызматтарында иштегендер да аз эмес экени белгиленип келет. Расмий маалымат боюнча жалпысынан 1000ден ашык тажик жараны Сирия жана Иракка кеткен жана алардын 150 чукулу мерт болгону тастыкталган. Тажик бийлиги 2015 жылга салыштырмалуу быйыл жихатка кеткен жарандардын саны азайды дейт. Бирок тажик эксперти Фаридун Хадизода жихатчылардын деле көп экенин, Түркия эмес, Иордания жана Египет аркылуу экстремисттик топко кошулгандар бар экенин айтууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Саддам Хусейн тирүү болсо, жакынкы чыгыш согуш отуна өрттөнбөйт эле. Кыргызстандагы жашыл энергетика өнүгөбү? Индияда тойго кетчү акчага кыздын ата-энеси үйү жокторго там салып берди. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн макалаларга алдыда кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат, дүйнөлүк прессада кезек. Кошмо Штаттарынын жашыруун чалгын агенттигинин офицери Джон Никсондун даректүү китеби чыгып, батыш басма сөзүндө кызуу талкууланууда. Вашингтон Пост гезитинде китептен үзүндүлөр берилген. Саддам Хусейн бийликтен сүрүлүп, кийин Бозгунда кармалгандан кийин аны суракка алган офицер Никсон: «Саддам бийликтен кетпеши керек эле. Азрал Иракты башкарып турса, жакынкы чыгышта азыркыдай башаламандык болмок эмес. Мен аны суракка алып жатканда, Саддам, силер баары бир жеңилесиңер. Иракты башкаруу оңой эмес экенин түшүнөсүңөр. Анткени биздин тил тарыхты эң башкысы араб менталитетин билбейсиңер» деген эле. Шииттерди темирдей бекем кармап, көп улуттуу калабага жакын Ирак элин чымыр бийлиги менен башкарып, Хусейн жеке эле өз өлкөсү эмес, коңшу Сирияны да тынчтыгын сактаган. Ислам мамлекети экстремисттик тобу сыяктуу жырткыч террорчулар Саддам тирүү болуп, Багдаддын башында турса, аймак тынчтыгына азыркыдай тиш кайрый алмак эмес. Хусейнге карата сый урмат сезими аны суракка алган сайын менде улам тереңдеп бара жатты. Анткени ал сыяктуу Иракты узак убакыт бою тынчтыкта, биримдикте башкарып турган лидер аз болгон. Ал бир ирет мага чейин бул аймакта согуш талаш тартышкан өкүм сүрчү. Мунун баарына чекит коюп, элдин ынтымакта жашоосун шарттадым деген эле деп жазат АКШ чалгын агенттигинин офицери Саддам Хусейнди даргасарынын алдында суракка алган Джон Никсон.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан соң Deutsche Zeitung басылмасы Сирияда болуп жаткан кан төгүүлөр жана Бириккен Улуттар Уюмунун Орусияга карата айтылган сындары орус басма сөзү менен медиасында таптакыр козголбой, айтылбай жатканын жазат. Орусиянын эң негизги 5 телеканалы мыкты журналисттерин өкмөт башчысы Дмитрий Медведевдин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынына жиберишти. Бирок анда да бир медиа өкүлү Алеппо тууралуу узачкан жок. Экономикалык акыбал, жумуш ордунда селфи тартуу же Дональд Трамп тууралуу гана Медведев азын улак сөз кылды деп жазат аналитик Юлиан Ханс. Кремльди жактаган медиа Алеппонун багынуусун Орусиянын жеңиши катары көрсөтүүдө. Баскында тургандар, жертөлөдө жашынып бомба чабуулуна кабылган адамдар тууралуу репортаждар аз. Ушундай эле маалыматтык вакуум Украинадагы согуштук кырдаалда да болгон. Октябрь айында Левада борбору сурамжылоо жүргүзүп, орусиялыктардын 18% гана Сириядагы согуштан кабардар экенин аныктаганын баяндайт Deutsche Zeitung гезити.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат аналитикалык журналы Кыргызстандын экологиясы менен экономикасына арналган Генри Джеймстин иликтөө макаласын чыгарды. Йел университетинин экологиялык жетишкендик индекси боюнча Кыргызстан азыр 71-ci орунда турат. 2012 жылы 101-ci сапта эле. Ошентсе да Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдүн ичинен жашыл зоналары менен Кыргызстан алдыда. Ал арада өлкөнүн экономика министри Арзыбек Кожошов 2035 жылга чейин жашыл экономикалык аймак болобуз деп жатат. Өлкөнүн башкы киреше булагы азыр айыл чарбасы менен кумторгени. 2014 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы айыл чарбасында иштетилген Кыргызстандын жеринин 85% эрозияланып, жарактан чыгып бара жатканын билдирген. Ошентсе да органикалык таза азык зат өндүрүү демилгелери көтөрүлүп келет. Шаарларда азыр абанын булгануусу да башкы көйгөйгө айланды. Анан калса өлкөдө экологияга зыяны тийбеген машина колдонуу саясаты азырынча башталбай турат. Британиядагыдай машинелердин баарын электр энергиясына өткөрүүгө азыр кыргыз капчыгында каражат жок. Ошентсе да эл аралык донорлордун жардамы менен бул маселени оңой
чечсе болот. Кандай болгон күндө да чүркөмдүк өлкөлөрүн ичинен Кыргызстан жашыл экономикалык стратегиясын туура багыттады деген пикирде Генри Джеймс.
Дүйнөлүк пресса.
Индияда ишкер адам кызынын үйлөнүү тоюна сарттала турган 93,000 долларга 2 гектарлык жерге 90 чакан үй салып, турак жайы жокторго белек кылганын Сан гезити маалымдайт. Ажай Мунот аттуу бай соодагер кызы Шреянын үйлөнүү тоюн чоң салтанат менен өткөргөнү турган. Бирок тойдун ордуна кызынын сунушу менен тамы жокторду сүйүнттү. Indian Express басылмасы Ажай Мунот мындай кадамды атактуу бизнесмен Прашант Бамптын чоң тойлорду өткөрүп кеткен каражаттарды кайрымдуулукка жумшаган кадамдарынан үлгү алып ишке ашырганын жазат. Үйлөр Индия Махарашта провинциясынын Орангабад районуна курулду. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Турбузда эми илим жана техника жаңылыктар менен улантабыз. Бөлмөгө сиз каалагандай жарык берчү терезе. Жапондор космостагы таштандыны орбитада өрттөй баштайт. Түштүк Африкада дагы бир канкор чымын табылды, дейт Амирбек Азамуулу.
Бөлмөгө сиз каалагандай жарык берчү терезе. Акылдуу терезе бөлмөдө каалаган тунуктуктагы жарыкты берет жана күн батареясы катары да кызмат кылат. Мындай терезени Американын Мэриленд университетинин профессору Джереми Мондей жетектеген адистер жасашты. Акылдуу терезенин айнегинин түзүлүшү татаал. Айнектин ортоңку катмары суюк кристалдардын аралашмасынын микротамчылары менен толтурулган. Бул микротамчыларды эки жагынан калыңдыгы 13 нанометр аморфтуу кремний кысып турат. Аморфтуу кремний күндүн кубатын электр энергиясына айлантат. Сиз акылдуу терезени өчүрүп койсоңуз, суюк кристалдар жарыкты чачыратып жиберет да, айнек күңүрт болуп калат. Ошон үчүн сырттан бөлмөнүн ичи көрүнбөсүн деп терезеге парда илүүнүн зарылдыгы жок. Аморфтуу кремний иштеп чыккан ашыкча электр энергия батереяларды зарядтачу приборго жөнөтүлүп турат. Аны смартфондун батареясын, портативдик компьютерлерди же башка чакан приборлорду зарядтоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жапондор космостогу таштандыларды өрттөшөт. 9 декабрда Жапониянын Танегасима космодромунан Контору космостук кемеси учурулду. Ал кеме эл аралдык орбиталдык станцияга бир нече тонна жүк жеткирет. Ал эми кайра кайтканда жердин орбитасындагы таштандыларды жыйнап жок кылчу технологияны космосто калтырат. Бул 700 метрлик электродинамикалык аркан болоттон жана алюминий тростордон жасалган. Аркандын бир учу орбитада ээсиз учуп жүргөн эски спутникке же анын сыныктарына жабышкандан кийин жердин магниттик талаасын пайдаланып энергия иштеп чыгат. Береги энергия таштанды спутниктердин жалардын сыныктарынын потенциалдык энергиясын гравитациялык мейкиндикти акырындап азайтып отуруп, жердин атмосферасына чыгарат. Атмосферанын калың катмарында жанагы таштандылар өрттөнүп, жок болушат. Азыр орбитада космостук аппараттарга коркунучтуу түрдүү чоңдуктагы 100 миллиондон көп жасалма таштанды 28,000 километр саат ылдамдык менен учуп жүрөт. Канкор чымын. Канкор чымындын жаңы түрү Түштүк Африканын Тирберг коругунда табылган. Окумуштуулар жаңы табылган макулуктуу чымындардын каракчылары катары таанымал Аслейт түркүмүнө кошту. Канкор чымындар агрессивдүү жүрүм-туруму менен белгилүү жана алар коңуздарга, көпөлөктөргө, ошондой эле жакшы коргоно албаган ийнеликтер менен жүргөмүштөрдүн айрым түрлөрүнө кол салат. Канкор чымын алдагы бечаралар учуп баратканда буктурмадан туруп кармап алат. Анан олжосунун денесине кыска, күчтүү куйругундагы ийнесин сайып, уусун чачат. Уу денеге тарап кетер замат курмандыктын ичи суюктукка айланганда канкор чымын аны соруп алат. Береги канкор чымындар Түштүк Африканын алоэ гана өсчү кургак жерлерин байырлайт. Ушуну менен андай чымындардын түрү 7ге жетти. Грецияда байыркы шаар табылды. Байыркы шаардын чалдыбарын швециялык жана британиялык археологтор Афинадан 300 километр түндүктөгү Влачос кыштагына жакын жердеги дөңсөйдөн табышкан. Илимпоздордун болжомуна караганда, өз доорунда гүлдөп өскөн шаарды жергиликтүү эл римдиктер аны басып алганда же болжол менен биздин заманга чейинки 4-3 кылымдан кийин таштап кеткен болушу ыктымал. Ошого
Амирбек Азам уулунун уулу даярдаган илим жана техника жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 19 декабрь дүйшөмбүгүнкү эртең мененки эфиринен да бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга орус тилиндеги перекресток уктуруусун сунуш кылабыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это передача «Перекресток» на радио «Затык». Как обычно в это время в бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. На прошлой неделе произошло одно из важных событий. Сейчас подводят итоги референдума. Итоги уже озвучены, и сейчас уже можно делать какие-то предположения, строить прогнозы, как изменятся функции ветвей власти и полномочия некоторых органов после внесения поправок. Для того, чтобы обсудить все это, мы пригласили сегодня к нам в студию политического аналитика Алишера Мамасалиева и депутата от фракции СДПК Дастана Бекешева. Ну, сейчас, наверное, уже можно сказать, как вы проголосовали, Дастан Далабаевич.
Во-первых, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я поддержал Конституцию на референдуме, и я также был один из тех людей, который был в группе за референдум. Ну, конечно, объяснять я сейчас могу, в принципе, объяснить, почему. Вносились структурные изменения в Конституцию. Там не было никаких вопросов, связанных с продлением полномочий президента. Это надо сразу отметить. Ранее, если посмотреть, да, вернуться в историю, какие у нас вопросы выносились на референдум. Ну, последний у нас референдум, это в 2010 году, когда мы сами принимали Конституцию. Ну, как оказалось, в ней... Но были заложены ряд таких мин, которые нужно было устранить. А сейчас предыдущие референдумы, они отличались тем, что в основном продлевали срок полномочий тех или иных, ну, вот наших предыдущих двух беглых президентов. В этот раз этого не было.
Сейчас мы по пунктам пройдемся, вспомним самые такие важные моменты, обсудим. Алишер, вы как голосовали на референдуме?
Я проголосовал против. Референдума.
Почему?
Там есть несколько причин. Я ради справедливости должен сказать, что в Конституции есть и в проекте Конституции, который предлагали народу, есть и вполне разумные вещи, но по форме самой, как она лоббировалась и продвигалась, и по отдельным статьям, я считаю, что данные статьи, они для нашей страны принесут негативные моменты, негативные аспекты. Если надо будет, я более подробно потом об этом
расскажу. А в целом, сам факт того, что внесли изменения в Конституцию, вы поддерживаете? То есть поддерживали ли возможность изменить Конституцию, несмотря на наличие
декрета? Ну, вы знаете, я как бы, как член политсовета партии «Юнгой Прогресс», непосредственно участвовал в разработке и анализе представленного документа. И я как член двух конституционных совещаний, в принципе, как бы имею основание говорить о том, что в самом начале были нарушены процедуры предложения и согласования документов с политическими субъектами, в частности, с фракциями. И ту позицию, которую я придерживался, в принципе, озвучил лидер партии «Юнгбе Прогресс» Бакыт Тербаев.
Ясно. Но Конституцию уже приняли, большинство кыргызстанцев проголосовали за поправки. Что нас ждет теперь? Когда, во-первых, вступят в силу эти поправки, я так понимаю, часть из них вступит в силу уже вот скоро, и большая часть, которая касается полномочий президента и так далее, вступит в силу в декабре 2017 года. Так, Дастан?
Ну, во-первых, давайте так, полномочий президента там не касается с 1 декабря 2017 года. То, что вы говорите, это полномочия премьер-министра, и там, в принципе, полномочия не самого премьер-министра, а премьер-министра, который будет выдвинут из числа депутатов, конечно, да, там только вот это положение вступает с 1 декабря. Что касается, когда вступит, ну, сейчас Центральная избирательная комиссия подведет итоги, подсчитает, опубликует результаты, и затем уже президент, естественно, все это должен будет подписать, это должно быть сдано в архив, там, так, как положено, да, чтобы кто-то у себя в кармане эту конституцию не держал, не потерял потом, вот, и после этого уже окончательное вступление в силу данных изменений будет. Но то, что, как говорится, с 1 декабря 2017 года, там, в принципе, лишь некоторые части вступают с 1 декабря, поэтому совсем маленькие.
А, насколько я помню, был такой пункт о том, что премьер-министр может освобождать министров без представления президента. Это, ну, то есть есть там такие пункты, которые касаются конкретно премьер-министра?
Нет, там нет
такого, уже на том премьер-министре будет действовать, который сейчас... работает.
Там нету такого, что именно без представления президента. Там есть такое, что если вот премьер-министр, допустим, решил освободить министра от должности, да, и при этом президент никак не отреагировал, то уже в этом случае решение премьер-министра, оно будет вступать в силу.
В одном из недавних своих интервью Чолпон Джакупова сказала, что после внесения поправок в Конституцию парламент станет более слабым, потому как в новой Конституции убираются нормы о том, что не чаще раза в год премьер-министр может перед парламентом ставить вопрос о недоверии. То есть тогда правительство может запросто шантажировать Жугурку Кенеш и непопулярные законопроекты, которые раньше нельзя было, например, провести через парламент, теперь можно будет провести вот буквально запросто.
Давайте так, что Чулпан Эдиновна как бы высказывает то мнение, но посмотрим, время покажет. На самом деле я не думаю, что будет так. У нас еще ни разу премьер-министр не ставил вопрос об оказании доверие, да, а парламент тоже как бы у нас хотел выдвигать вотум недоверия делать. У нас есть два, значит, способа, как правительство может уйти в отставку, да, и вот один из них, если премьер-министр ставит, доверяете ли вы мне или не доверяете, здесь уже президент, конечно, должен, если вот, допустим, парламент сказал, нет, мы вам не доверяем правительству, в этом случае у президента есть право выбрать, либо сказать парламент, пускай будет распущен, либо премьер-министру.
То есть на деле этот механизм ни разу он не работал?
Нет, он ни разу не работал, и этот, инструмент делают, значит, ну, как бы, чтобы это была возможность два раза в год. Для чего? Для того, чтобы, ну, наверное, я так думаю, что по разным вопросам бывает несовпадение. А если у премьер-министра всего лишь есть один раз это сделать, да, ну, допустим, скажем, по какому-то вопросу, он сказал, ребят, ну, вот я хочу сделать экономические реформы. Да, они непопулярны, они не поддерживаются сегодня народом, да. Вот, ну, я считаю, что вот мы здесь с экономистами, экспертами, аналитиками посчитали, если мы там не сократим определенные расходы, то будут вот такие проблемы. Парламент не согласился, сказал нет, и в этом случае премьер-министр может сказать, слушайте, тогда вы мне вообще доверяете, вот то, что я тут сижу, работаю, да. Это у него, понимаете, появится, ну, ладно, один раз он выставил, парламент оказал доверие, потом раз он, может, он захотел по пенсионной реформе, захотел вопрос поставить. Здесь парламент может сказать, ну, все, мы же один раз уже эту реку прошли, значит, второй раз он уже не может поставить вопрос о доверии, недоверии, поэтому премьер-министр уже не сможет поставить такие вопросы. Ну, я что хотел сказать, что самому премьер-министру это дало бы один, это был бы один из рычагов делать определенные реформы. К сожалению, У нас сейчас премьер-министр не может делать больших реформ. Почему? Потому что он по рукам и ногам связан с парламентом. Парламент хочет всегда увеличить расходы, премьер-министр всегда хочет сократить. Премьер-министр хочет оптимизировать экономику, парламент, наоборот, всегда хочет побольше сделать так, чтобы понравиться избирателям. Вот здесь есть такая проблема. И вот эти инструменты для чего закладываются? Не для того, чтобы парламент между правительством постоянно как кошка с мышкой были. Нет, не для этого, а для того, чтобы парламент и правительство между собой всегда находили точки соприкосновения и работали вместе.
Это был Дастан Бекешев в студии «Радио Затык» в Бишкеке. Также у нас сегодня в гостях на передаче «Перекресток» Алишер Мамасалиев, политический аналитик. Алишер Турбанбаевич, вы как думаете, ослабляют ли вот эти новые поправки в Конституцию, которые были внесены, роль парламента?
Я первоначально хотел ответить на ваш предыдущий вопрос по поводу вступления. Чуть-чуть хотел поправить, что согласно вот, законопроекту, который сейчас уже прошел через референдум, закон данный будет вступать в силу после подписания президента, и после подписания президента он должен быть опубликован не позднее 14 дней, то есть получается где-то 25 декабря уже новая конституция вступит в свою силу по тем частям нормативно-правовых актов, которые вступают в силу сразу после опубликования. Что касается второго вопроса, будет ли как-то...
Этого очень... декабря, то есть начиная с 25 декабря, да, уже у премьера вот эти полномочия будут?
Не-не-не, нормы, которые связаны с полномочиями премьер-министра, связаны с правительством, взаимоотношения с Джугуркинешем, они вступают в силу в 2017 году, в декабре. А все остальные нормы, в принципе, касательно там их прав человека, прокуратуры там, и так далее. Там,
судебных
органов. Они вступают в силу после опубликования сразу. Что касается, будет ли как-то понижен влияние Джугуркинеша? Ну, безусловно. Безусловно. Мы чем-то должны жертвовать. Укрепляя премьера, мы жертвуем Джугуркинешем. Это, безусловно, это как бы научно. Научно можно, в принципе, просто объяснить, да? В частности, мы были против нормы выхода из коалиции, потому что данная норма сейчас делает немножко трудный выход. Сейчас, чтобы выйти из коалиции, необходимо набрать внутри фракции 2/3 голосов, и, что самое важное, депутат должен подписать свое решение. То есть эта норма ограничивает, мы считаем, что ограничивает функцию и деятельность парламентские фракции. Хотя парламентские фракции по Конституции являются субъектом, одним из важных политических субъектов в парламентской форме правления. И мы говорили о том, что такую норму в Конституцию нет нужды вносить, она может прописана в регламенте, потому что это технические нормы. Но наши доводы не были услышаны. Мы считаем, что, конечно, нынешний премьер, который придет, будет работать с новыми инструментариями. Конечно, это будет сильная фигура. Но я хочу сказать о том, что при нынешней Конституции премьер тоже был сильный. В двух случаях наша Конституция работала два раза на 100%. Это когда премьером был Алмазбек Атамбаев и премьером был Омирбек Бабанов. Почему, я объясню. Когда у премьера есть сильная поддержка фракционная внутри парламента и большая, то есть Республика и СДПК всегда имели такое, ну, большое количество депутатов, премьер становится автоматически сильным. Сразу точка принятия решений переходит в аппарат правительства. Вот если вы помните, когда премьерами были два этих политика, кадровые вопросы, вопросы экономического, внутреннего характера принимали премьер-министра. Как только премьером становился политик, который не имеет отношения к фракциям, которые существуют в ЖК, или не являются членами парламентских коалиций, они становились марионетками.
А если будет, как сейчас, вот сейчас такой премьер, у которого нет партийцев, нет большой поддержки в парламенте, если он остается при своем посту, при этом у него будут новые полномочия, он будет сильным?
Я понял ваш вопрос. Я вам объясню. Знаете, у нас уникальная ситуация произошла, что президент, глава государства, оказался с большой поддержкой внутри ЖК. И в данной ситуации, конечно, он всегда будет доминировать. И в этом отношении, конечно, Я считаю, что единственный выход, и он сейчас в этой конституции заложен, чтобы лидеры фракции оставались в ЖК. Потому что он становится премьером, и у него мандат остается. И этот механизм я поддержал, потому что я считаю, что в парламентской республике главами правительств должны становиться лидеры партий или лидеры фракции.
Все правильно.
Только при этом он будет иметь поддержку в парламенте. Он только при этом может апеллировать парламенту. И я хочу сказать, что конституцию, в принципе, можно было не менять. Наша конституция работала при сильном премьере. Я вам назвал эти два примера. Это были очень сильных примеры. И по кадровым вопросам, и по всем вопросам, которые вот доводы были наших оппонентов, эти все вопросы они решали. Поэтому я считаю, что вот эта норма, которую предполагает, что лидер фракции может сохранять мандат, я считаю, что она разумная. Потому что, как мы понимаем, когда лидер фракции выходит, вот помните, в прошлом созыве Бабанов ушел, когда из правительства, он потерял контроль над фракцией, и она разделилась на три партии, да? На три фракции почти. В этом отношении, конечно, есть смысл. Это укреплять будет и фракционную дисциплину.
А как на деле вот сейчас у нас будет, если у нас премьер, который не имеет своей собственной команды, но у него по конституции уже такие более внушительные такие полномочия?
Я думаю, что до декабря 2017 года, я думаю, что весной начнутся вот эти политические переформатирования, потому что я не думаю, что сейчас после Нового года, сейчас люди начнут просто только запускать какие-то процессы, но основные действия, я думаю, начнутся происходить уже весной 2017 года.
Угу.
Это связано и с подготовкой к президентским выборам, это связано и в том, что эти важные части Конституции начнут работать в декабре месяце, да? Я думаю, что нас ждет очень интересная,
пора.
Интересная пора, где, конечно, температура политическая будет немножко высокая.
Дастан Далбаевич, а президентская власть действительно ослабевает?
Да нет, я бы не сказал, что она ослабевает. Дело в том, что у президента также остаются, да, под президентом Национальный банк, Генеральная прокуратура, да. Вот сейчас еще и дисциплинарную комиссию в отношении судей вводимся, там будут тоже представители президента. В счетной палате также остаются. Поэтому сказать, что там президента ослабили. Некоторые, конечно, из поддерживающих референдумов так говорят, но я должен справедливо сказать, здесь нет ни ослабления президента, нет ни усиления самого президента. Здесь все правильно сейчас сказали насчет полномочий премьер-министра. Но, смотрите, здесь, по сути, вот таких вот суперполномочий премьер-министру не дают. Ну, за исключением, что назначение глав местных госадминистраций. Ну, это, на самом деле, это вынужденная мера на сегодняшний день, да, чтобы какую-то вертикаль власти выстроить на местах, чтобы не было вот этого поставленной чехарды с этими акимами. Вот, это нужно было. Ну, а так, если посмотреть, ну, что вот премьер-министру дается право высказаться по вопросам налогообложения. Если сам инициатором поправок в налоговый кодекс является сам парламент. У премьер-министра появляется право высказаться и затормозить процесс, связанный с республиканским бюджетом, если депутаты сами внесли какие-то поправки. Почему это право нужно было на самом деле? Я вот всегда объясняю, все говорят, о, премьер-министру мы даем такие права. Ну, а как же так? Вот представьте, завтра я, оказывается, могу вот вместе с депутатами договориться, давайте мы сейчас какой-нибудь бизнес освободим от налогов. А правительство у нас внесет отрицательное заключение в парламент. Но, несмотря на это, мы в трех чтениях приняли, а президент обязан подписать, и все, и налоги наши вот эти льготы, они вступают в силу. Это же неправильно. Или закон о республиканском бюджете. Мы все прекрасно понимаем, что у депутата функция это в первую очередь представительская, да? Он работает с народом, с избирателями, и чтобы получить определенные очки среди избирателей, да, чтобы постоянно присутствовать на политической арене, естественно, он будет выполнять определенные обещания народу. А данные какому народу? Не всему, он в основном, как правило, у нас депутат имеет определенный округ. хоть он на всю республику его мандат распространяется, но если вот так откровенно говорить, депутат работает с определенным округом. И он начнет там вот школы, ему нужно там школы в его округе, больницы построить, дороги, еще что-то, да, то есть расходы есть. И вот представляете, закон о республиканском бюджете. Мы во втором чтении можем внести столько поправок туда на миллиарды сомов, и не спрашивая премьер-министра в трех чтениях его принять, а такое возможно, и все, и поправки эти вступают в силу. А где премьер-министру взять деньги, чтобы эти все расходы удовлетворить? И вот представляете, если он не удовлетворяет, автоматически закон о республиканском бюджете не выполнен, да? Весь бюджет трещит по швам. Вот такая проблема возможна. Да, и у нас, кстати, был один из таких случаев в 2011 году, когда парламент тогда формировал, значит, у парламента были полномочия формировать расходы по капитальному вложению. Это расходы связаны как раз вот то, что я говорю, со строительством школ, больниц, дорог и так далее. Парламент заложил очень много средств, и приняли мы такой бюджет раздутый. Отсюда у нас сейчас очень много школ, садиков недостроено. И вот сейчас мы говорим, вот чтобы все эти школы, садики просто достроить, нужно 9 миллиардов, свыше 9 понятно. Миллиардов сумм. Представляете? Это огромная сумма. Вот за, если эту бы норму не утвердили, мы не знаем завтра, какая придет коалиция после, допустим, этого парламента. Мы не знаем, кто будет вообще возглавлять эту коалицию. Да? И завтра могут премьер-министр или деньги налогоплательщиков так распылить, что просто мало всем не покажет.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
У нас сегодня в студии в гостях Бекешев Дастан Далабаевич, депутат от фракции СДПК, и политический аналитик Алишер Мамасалиев. Сегодня мы говорим о прогнозах политических на 2017 год и о том, как заживется теперь в Кыргызстане после того, как у нас были приняты поправки некоторые. Алишер, как вы себе теперь представляете картину мира вообще того, что будет в Кыргызстане после того, как вот такие вот внесения были изменены? Вообще для чего это нужно было власти это делать?
Мы тоже очень часто задавали такой вопрос, потому что концептуально было непонятно вообще, зачем это делать, потому что результаты местных выборов показывают, что СДПК, в принципе, имиджево очень много потеряла. То есть она пошла на эти жертвы, осознавая, что публичное лоббирование и обвинение оппонентов этой конституции, да, открытые публичные обвинения руководителями государства, да, оно, по большому счету, дало толчок разделения общества на две части. Да? Хотя Конституция, референдум должен, наоборот, объединять людей.
Еще больше, наверное, людей оппозиционно настроенных, еще больше...
Вы посмотрите, что какой дало импульс данная Конституция. Да? Дало импульс формирование каких-то политических блоков оппозиционных. Стал вообще вопрос о импичменте, да, главе государства. И я как аналитик всегда думал, стоило ли это того, потому что до вот этого проекта Конституции, в принципе, у Алмазбека Шаршеновича был, в принципе, довольно неплохой имидж, особенности по сравнению со странами Центральной Азии, да. Ну и вообще СДПК сейчас, имидж СДПК, вот эта вся махина, она держится на плечах главы государства. Я, в принципе, не вижу политиков во фракции СДПК, которые бы сейчас могли как бы стать точкой притяжения, мобилизации человеческих, денежных ресурсов, административных. Я считаю, что фракция СДПК, она само стала жертвой вот этого проекта, потому что вопрос, стоило ли это того. Это, конечно, вопрос истории, да?
Мы какая выгода.
Да, через 3 года мы примерно будем смотреть вот эти параметры, индикаторы, да?
Ну, может быть, есть какой-то сценарий тогда у них вот?
Ну, может быть, есть, это трудно говорить, но давайте просто апеллировать фактами. Но вот местные выборы показали, что СДПК потеряла в имиджевом плане, в электоральной поддержке она потеряла. И на этом фоне другие партии стали набирать. Я просто не буду сейчас
делать. Может, я немножко уточню?
Настан Дарбач, давайте я договорю, а потом вы
дадите просто уточнить хотел, что именно по Бишкеку, а если вы посмотрите, допустим, южные города,
ну,
то...
Ну, разрешите мне закончить свою мысль, Достан Иванович. И я хочу сказать, что это признают и сами СДПКовские депутаты, и члены СДПК, что они пожертвовали, они пролоббировали референдум, у них все получилось, но они понимали, я думаю, авторы этого проекта понимали, что они где-то потеряют. Это законы физики. Если ты где-то берешь, ты должен где-то отдать. И я хочу сказать, что вот вы задали такой более философский вопрос, да, куда вообще мы идем, куда вот наш корабль. Я думаю, что нас ждет, это было, так сказать, связано с завершением полномочий президента. Это так называемый, ну, необходимо было организовать и уход президента в рамках Конституции, в рамках закона, да. Но должна быть, я понимаю, что любая власть, она хочет преемственности. Вот как Дастан Далбаевич сказал, что они боятся, что придут не та фракция, и
их... Не, мы не боимся.
И все вот... Ну, есть такие опасения, вы сказали, что какие-то их проекты начнут сужаться, да? Это нормальное опасение. Любая власть хочет преемственности, да? Я в этом отношении был бы удивлен, что, если бы они над этим не работали. Это все надо делать. Но вопрос, каким методом? Потому что то, что сейчас происходит, мне кажется, это такая топорная работа, да? Мы прекрасно понимаем, что должна быть преемственность политики, внешней, внутренней, да, это все должно быть. Но я думаю, это должно делать другими какими-то инструментариями, да, политическими, консенсусными, да, какими-то вот такими. В этом отношении я думаю, что нас ждет, конечно, я об этом писал неоднократно, что нас ждет реализация так называемой операции «Преемник». Я думаю, что президентские выборы будут не в срок. Я думаю, что они будут чуть-чуть раньше, как это происходило всегда в Центральной Азии. Uh-huh. Ни один президент, ни одни президентские выборы не были у нас назначены в срок. Поэтому я думаю, что это такая классическая система на постсоветском пространстве, когда субъекты идут на опережение, стартовое опережение, знаете, такая олимпийская система, да, uh-huh. когда люди готовятся к октябрю, а мы стартуем в марте, например. Да. Uh-huh. Ну, в принципе... Это такая технологическая более вещь. Я бы тоже так бы сделал, если бы мы хотели бы сделать преемственность. Поэтому я рассуждаю чисто технологически. В этом отношении, я думаю, что нас ждет внеочередные президентские выборы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Угу, понятно. Спасибо большое. Достан Далбаевич, вы хотели по результатам выборов сказать? Давайте мы уже, наверное, у нас времени мало осталось. Мы по Конституции договорим, наверное. Алмазбек Шаршенович очень много говорил о том, что и вы в начале передачи сказали, что в действующей Конституции было заложено очень много мин. В случае, если бы новые поправки не были бы приняты, что мы бы как-то зажили не так, что-то поменялось бы в нашей жизни, что-то страшное произошло бы, вот, допустим, проголосовали все против, что бы изменилось?
Тогда поправки просто не вступили бы в силу, и в любом случае вот эти изменения, которые сейчас прошли, кому-то пришлось бы это делать.
Почему?
Рано или поздно, там, в 2020 году.
Почему?
Ну, потому что, во-первых, надо было заниматься реформами судебных органов, надо было заниматься реформами правоохранительных органов. И, вот эти бы мины надо
а
было
бы... заложены какие-то основы под реформы правоохранительных органов или судебных?
Мины бы пришлось бы вот эти устранить. Ну, здесь же, во-первых, вводится дисциплинарная комиссия в отношении судей. Вносятся изменения в, значит, в статью 104, это которая касается Генеральной прокуратуры. У нас сейчас Генеральная прокуратура может и расследовать, и надзирать, и все, что хочешь у нас может. То есть она лишилась той функции, исторически для которой она была вообще предназначена. Она сейчас стала той организацией, которая может и наказывать, и может, наоборот, сделать, да, то есть очень много у нее функций появилось.
Хорошо, спасибо большое, наше время закончилось, полчаса подошли к концу, спасибо вам за то, что вы пришли, поучаствовали. Сегодня у нас в гостях на передаче «Перекресток» были Достан Далбаевич Бекешев, депутат от фракции СДПК, и политический аналитик Алишер Мамасалиев. Обсуждали мы сегодня жизнь после референдума, что у нас поменяется, и попытались некоторые прогнозы высказать на следующий политический 2017 год. В студии Бишкекская работала я, Джибек Бегалиева. Спасибо за внимание. До свидания.
«Перекресток» на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.